Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Как жаль, что у нас нет веры, ведь никто, кроме Бога, не может помочь нам.
Да, действительно, веры у него нет, но была когда-то. Пусть слабенькая, но была. Жизнь ее сломала. А может быть, он сам отказался от нее? Сережа был третьим ребенком в семье, а всего их было 5. Отец Сергея был искренним верующим, всю свою жизнь от самой юности посвятивший Богу. Тогда, во времена Сталина, преследовали за веру, и немало христиан пропали в тюрьмах и лагерях. В послевоенное время, когда началась холодная война, по стране прокатилась новая волна репрессий. Отец Сергея был в то время пастором церкви евангельских христиан-баптистов. Во всех средствах массовой информации верующие представлялись как враги народа, аморальные люди и пособники империалистов. Все это была неприкрытая и явная ложь, но так как она распространялась повсюду и разными способами, люди верили этому. Петр Иванович в то тяжелое время гонений старался сохранить единство в доверенной ему Богом церкви. Он стремился к тому, чтобы ряды верующих пополнялись и чтобы люди возрастали духовно. В то время было очень мало Библии, и Петру Ивановичу вместе с братьями-деканами приходилось много трудиться, чтобы наставлять и укреплять вере членов церкви. Все это не нравилось находящимся у власти людям, и в один из холодных ноябрьских дней 1950 года Петра Ивановича вместе с 3 братьями из их церкви арестовали и осудили на 15 лет лагерей. Мама Сергея, Екатерина Андреевна, осталась одна с 5 детьми. Жили они очень тяжело. Даже еще когда Петр Иванович был на свободе, им не так часто приходилось есть досыта. Верующим в то время невозможно было найти хорошую, высокооплачиваемую работу. А если удавалось куда-нибудь устроиться, обычно их через некоторое время увольняли, узнав о том, что они являются христианами. Отец Сергея был мастером на все руки. Он мог и печь положить, и сапоги смастерить. Он хорошо водил машину, Да и в бухгалтерском деле неплохо разбирался. Но ему приходилось зарабатывать для семьи, разгружая товарные вагоны или нанявшись сторожем. А когда отца арестовали, для семьи настали очень тяжелые времена. Рядом с ними жили Александр Семенович и Наталья Марковна Мироненко вместе с дочерью Любой. Александра Семеновича, диакона церкви, арестовали вместе с Петром Ивановичем. Наталья Марковна, которая в то время работала санитаркой в местном госпитале и имела хоть небольшую, но гарантированную зарплату, видя бедственное положение соседей, предложила Екатерине Андреевне жить сообща. Екатерина Андреевна время от времени подрабатывала, нанимаясь кому-нибудь постирать и погладить белье, но зарабатывала очень мало. Сначала ей было неловко согласиться с предложением Наташи, но та убедила ее, ведь они сестры по вере. Так они и жили вместе, деля между собой все поровну – и пищу, и радости, и печали. А печали в то время было больше, чем достаточно. От мужей ни Наталья Марковна, ни Екатерина Андреевна вести не получали. И где они, что с ними, живы они или нет, не знали. Через год после того, как арестовали отца, Сергей заболел дифтерией. Он выжил, а вот его сестрички-двойняшки умерли. Вскоре умерли и два его старших брата, заболев туберкулезом. Сергей в то время уже учился в школе. И находиться там было для него настоящей пыткой. Учился он хорошо, все схватывал на лету и, прочитав один раз какой-нибудь даже очень сложный текст, мог тут же пересказать его почти наизусть. Но и такие способности не помогли ему получать хорошие оценки. Учителя, зная, что он сын арестованного за веру, часто насмехались над ним в классе, выставляя его в самом неприглядном свете перед одноклассниками. А оценки всегда занижали. И, бывало, за отличный ответ ему ставили тройку, а иногда и двойку. Любе Мироненко, которая была младше него, тоже немало доставалось. Часто Сергей заступался за девочку, а за это его не раз вызывали к директору. И хотя Сергей никогда и никому не говорил о Боге, его все называли богомолом и смеялись над ним. Никто из ребят не хотел дружить с ним, и он всегда чувствовал себя одиноким. Библии у них не было, но по вечерам Екатерина Андреевна и Наталья Марковна, позвав Любу и Сережу, наизусть читали некоторые места из Священного Писания, рассказывали детям истории из Ветхого и Нового Завета, молились с ними. Но Сережу и Любу такие общения не трогали. Оставаясь вдвоем, они говорили о том, что из-за веры в Бога их семьи несчастны. Из-за этой веры они остались без отцов. Из-за веры терпят голод, так как матери часто остаются без заработка. Наталью Марковну к тому времени вынудили оставить работу санитарки. Из-за веры родителей в Бога им часто приходилось терпеть издевательства одноклассников и несправедливость учителей, насмешки соседей и ребят со двора. Сережа не раз говорил Любе, что не верит в Бога. Он считал, что если бы Бог был, их отцов не арестовали бы, его братья и сестры не умерли бы, и вообще в мире не было бы никакого зла. Рассказы матери и Натальи Марковны о грехопадении людей и о том, что страдания, болезни и смерть стали его следствием, он не принимал всерьез, да и не хотел задумываться об этом. Через 15 лет его отец вернулся домой, больной, постаревший и осунувшийся. Но его вера в Бога стала еще тверже, а упование на него больше. Отец сказал, что Александр Семенович, пережив много трудностей и испытаний, но сохранив веру, переселился в небесные обители. Наталье Марковне было нелегко смириться с тем, что ее муж погиб. Но у нее была надежда на встречу с любимым человеком на небесах. Сергей думал, что после возвращения отца их жизнь наладится, но стало еще хуже. Отца нигде не принимали на работу, да и подрабатывать ему удавалось не каждый день. А по вечерам отец шел на молитвенное собрание и брал с собой Сергея. Это стало еще одним нелегким испытанием для юноши. В то время детям не разрешали посещать собрания. Но Петр Иванович, как и многие из братьев, понимал, что духовное воспитание подрастающего поколения возложено на старших Богом. На одном из собраний, примерно через месяц после своего возвращения из лагеря, Петр Иванович читал проповедь о том, что взрослые обязаны Богом наставить детей и молодежь в вере. Он прочел несколько стихов из 6 главы книги Второзакония, где говорилось, что люди должны любить Бога всем сердцем, всею душою и всеми силами и обязаны наставлять в вере детей. После служения к отцу Сергея подошли два человека в штатском, сидевшие на заднем ряду во время его проповеди, и попросили пройти с ними. Больше своего отца Сергей не видел. Екатерина Андреевна, узнав об аресте мужа, надолго слегла, и Наталья Марковна вместе с Любой ухаживали за ней днем и ночью. Видя это, Сергей ожесточился. Он был зол на отца, что тот из-за веры в Бога подверг семью множеству испытаний, и в этой злобе юноша окончательно отвернулся от Творца. Через год Сергей окончил школу и хотел подать документы в институт. Узнав, что он сын верующих родителей, документы у него не приняли. Тогда юноша без малейшего угрызения совести отрекся от своих родных. Поступил в институт он легко, несмотря на тройки в аттестате. Знания у него были, ведь оценки в школе ему ставили заниженные. Теперь же, зная о его отречении от верующих родителей, преподаватели относились к нему снисходительно. Сразу же на первом курсе Сергей вступил в комсомол и вскоре стал одним из самых активных членов комсомольской организации института. Екатерина Андреевна, узнав об отречении сына, долго не могла прийти в себя. Но забота Натальи Марковны, Любы и верующих из церкви поставили ее на ноги. Вскоре Наталья Марковна и Люба переехали в Ялту. Они уговорили Екатерину Андреевну поехать с ними. Любе в то время уже было 17 лет. Веры в Бога у нее, как и у Сергея, не было. Перед тем, как отказаться от родителей, Сергей говорил с Любой, и она одобрила его решение. Тетю Катю, как Люба называла Екатерину Андреевну, ей, конечно, было жаль. Но жить так, как жили ее родители и родители Сергея, она не хотела. Да и не понимала, почему они пошли по пути страданий, когда можно жить, как живут другие люди. Когда Наталья Марковна, Люба и Екатерина Андреевна уехали в Ялту, Сергей почувствовал, что потерял что-то очень дорогое. Не сразу он понял, что не по матери скучает, а по Любе. Понял, что дороже нее у него нет никого. Много лет они знали друг друга, делились своими секретами и часто, найдя уединенное место, мечтали о будущем. Он заботился о Любе, как о младшей сестренке, оберегал ее, как мог. А теперь, когда они выросли, понял, что любит ее. Сергей решил на летних каникулах поехать в Ялту. А так как денег у него для этой поездки не было, он устроился работать грузчиком. Но попасть в Ялту ему удалось лишь через 2 года. Весной его забрали в армию. Демобилизовавшись, он сразу же отправился в Крым. Адреса Любы у него не было, но он не сомневался, что найдет девушку. План его был простым. Приехав в Ялту, он хотел найти дом молитвы, который, как он думал, должны посещать Наталья Марковна и его мама. Ну, а они приведут его туда, где живет его любовь. Так и получилось. Дом молитвы он нашел быстро. Это было небольшое здание по улице Бирюкова, 24, рядом с бегущей с гор Учинсу. Было воскресенье. Сергей, стоя вдали, наблюдал за выходящими из церкви людьми. Любы среди них не было. Но вскоре из здания вышли Наталья Марковна и Екатерина Андреевна. Увидев свою маму, Сергей невольно поддался к ней, но тут же остановил себя. Не так давно он вступил в партию, а общение с верующей мамой может повредить его будущей карьере. Проследив, куда пошли женщины, он спрятался за растущим вблизи кипарисом и стал ожидать Любу. Ему не пришлось долго ждать. Уже через полчаса девушка вышла из дома. Встреча их была радостной. Люба сказала, что она верила, он обязательно приедет. Сергей тут же объяснился ей в любви и попросил ее выйти за него замуж. Люба ответила согласием. Тогда Сергей рассказал девушке о своих планах на будущее и предупредил, что у него могут быть большие неприятности, если кто-нибудь узнает, что ее родители верующие. Услышав это, Люба сказала, что она ради него согласна на все. Молодые люди решили, что самым лучшим выходом будет, если она уедет тайком, а маме оставит письмо, в котором напишет, что уезжает из Ялты и никогда не вернется обратно. Люба так и поступила, надеясь, что мама ее поймет и простит. Хотя в своем письме Люба не написала маме, что уезжает с Сергеем, Наталья Марковна и Екатерина Андреевна пришли к выводу, что причиной ее неожиданного отъезда из Ялты был именно он. Но лишь через несколько лет обе матери убедились в правильности своего вывода. Уехав из Ялты, Люба ни о чем не жалела. Конечно, первое время она скучала по маме. И раз в 2-3 месяца отправляла ей небольшие письма без указания обратного адреса. Свадьба у Любы и Сергея была скромной. Тем же летом Люба успешно сдала экзамены в университет и стала студенткой. Жили они тогда в общежитии. И чтобы не испытывать нужды, Сергею пришлось подрабатывать в свободное от учебы время. Когда же он окончил институт, то быстро пошел вверх по служебной лестнице, и надобность в подработке отпала. Люба закончила университет с отличием, но на работу устраиваться не стала. Сергей хотел, чтобы она занималась домом и всегда могла уделить внимание высокопоставленным гостям, которые время от времени приезжали в их город. В первый год после свадьбы у них должен был родиться ребенок, но они решили, что дети им пока будут в тягость, и Люба сделала аборт. После этого долгое время у них не было детей. Прошло больше 10 лет, прежде чем на свет появились Вера и Надя. Года через два после того, как Люба уехала из Ялты, она перестала писать маме. Придумывать различные истории относительно своей жизни ей надоело. А писать правду она не могла и не хотела. Когда Сергей пошел на повышение, денег у них появилось больше, чем достаточно. И они решили раза три или четыре в год отправлять переводы в Ялту. Каждый раз из другой местности и под вымышленными именами. Наталья Марковна и Екатерина Андреевна догадывались, от кого эти деньги, но не делали никаких попыток, чтобы разыскать детей. Они понимали, насильно мил не будешь. Да и не это было для них главным. Они хотели, чтобы Люба и Сережа вначале пришли к Богу с покаянием. И поэтому каждый день молились о них. Для матерей было очень важным то, чтобы их дети были в вечности на небесах. Матери понимали также, что если их дети обратятся с искренними сердцами к Богу, они вернутся и к ним. Как-то в город, где жили Люба и Сергей, приехала важная делегация. Фотографии супругов Калинниковых вместе с гостями города были помещены на первых полосах многих газет. Увидев эти снимки, Наталья Марковна и Екатерина Андреевна поняли, что они не ошиблись в своих предположениях относительно Любы и Сергея. Сергей уверенно шел по служебной лестнице, имел большой авторитет в партийных кругах и очень дорожил своим положением. Именно поэтому он убедил Любу в том, что ездить в Крым им самим, а также Вере и Наде, не следует. Не нужно афишировать свое родство с фанатично преданными Вере людьми, какими он считал своих родителей и мать Любы. Отец Сергея, Петр Иванович Калинников, к тому времени уже вернулся из тюрьмы, отсидев за веру в Бога еще 15 лет. Здоровье его было подорвано тюрьмами и лагерями. И прожив после своего освобождения всего около 5 лет, он ушел в вечность. Люба очень любила Сергея, считала его умным и практичным, и поэтому согласилась с требованием мужа никогда не бывать в Крыму и тем более не посещать Ялту. Но однажды она все же не сдержала своего обещания. В то лето дочери с классом отправились в туристическую поездку по Прибалтике. Сергей уехал на целый месяц в командировку, и Люба осталась одна. Ей было очень грустно. По ночам она страдала бессонницей, а когда засыпала, видела во сне маму и Екатерину Андреевну. Как ни странно, дети и муж ей тогда не снились. И вот после одного из таких снов она решила отправиться в Ялту и хотя бы издали увидеть маму. В этот город Люба Калинникова приехала в субботу вечером, а утром пошла к дому молитвы, расположенному по улице Бирюкова, 24. Здесь, на берегу горной реки, ее взгляду предстало совершенно другое, новое здание. Эта церковь, хоть и небольшая по размеру, была очень красивой. Она величественно возвышалась над рекой, показывая людям путь к Богу. Пройдя по узкому мостику над Учансу и поднявшись по ступеням к входу в дом молитвы, Люба остановилась. В открытую дверь был виден стоящий за кафедрой проповедник. Позади него расположился хор, а на стене виднелась надпись «Бог есть любовь». О чем говорилось в проповеди, Люба не слушала. Она внимательно разглядывала находящихся в доме молитвы людей, надеясь увидеть свою маму. Среди посетителей она заметила много знакомых лиц, но мамы не было. Люба не хотела, чтобы ее узнали те, с кем она была когда-то знакома. Поэтому, идя сюда, накинула на голову легкий шарфик и одела темные очки. Это позволило ей оставаться неузнанной. Но сквозь затемненные стекла ей было значительно хуже видно, и Люба, немного поразмыслив, все же решила снять очки. Людей в доме молитвы было очень много. Некоторые из них стояли перед Любой и лишали ее возможности видеть сидящих впереди. Но вот несколько из стоявших перед Любой девушек и юношей направились на балкон, и Люба смогла лучше видеть сидящих в зале людей. И тут она заметила у дальней стены Екатерину Андреевну, а рядом с ней свою маму. Хотя Люба и искала ее среди посетителей церкви, но, увидев, не смогла сдержать слез. Внезапно появившаяся слабость заставила ее прислониться к стене. Служение подходило к концу, и проповедник призвал собравшихся к заключительной молитве. Люба медленно вышла из церкви, не заметив, как очки выскользнули у нее из рук. Подойдя к мостику, она остановилась, внимательно глядя на выходящих из дома молитвы людей. Вот в проеме двери показалась Екатерина Андреевна, а следом за ней Наталья Марковна. Люба, не в силах двинуться с места, смотрела на свою маму. Как ей хотелось сейчас броситься к ней, обнять и попросить прощения за все бессонные ночи, за те страдания, которые она причинила ей. Но перед внутренним взором Любы возник образ мужа. Сергей строго посмотрел на нее и сказал: «Запомни, ты никогда не должна появляться в Ялте. Если кто-нибудь узнает нашу тайну, моя карьера рухнет». Тем временем Наталья Марковна спустилась со ступеней и вдруг увидела стройную женщину, стоявшую возле мостика. «Как она похожа на мою Любу!» С болью в сердце подумала Наталья Марковна, вглядываясь в лицо стоявшей недалеко от нее молодой женщины. Вдруг неожиданно налетевший порыв ветра сбросил легкий шарфик с головы Любы, открыв золотистые волосы, которые мягкими волнами опускались на ее плечи. «Любушка, ты приехала!» — воскликнула Наталья Марковна и протянула к дочери руки, чтобы обнять ее. Тут словно кто-то подтолкнул Любу, и она побежала. Но не к матери, а от нее. Слезы застилали глаза Любы, и она еле разбирала дорогу, по которой бежала. «Мама! Ах, мама! Прости! Прости меня, пожалуйста! Я не могу быть с тобой сейчас! Не могу даже приблизиться к тебе! Ведь тогда все сразу откроется! Не могу! Не могу, мама! Ради Сережи и детей!» В тот же день Люба уехала из Ялты. Вернувшись в свой город, она обнаружила, что Сергей уже дома. Его неожиданно вызвали на работу. «Ты где была? Я уже 2 дня как вернулся, а тебя нет дома. Что ты себе позволяешь?» — напустился он на жену.
Прости, Сережа, я не хотела тебя огорчать и не думала говорить тебе, но теперь мне придется это сделать. Что это за тайны у тебя? Еще больше возмутился Сергей. Мне было так плохо одной, когда вы уехали, и я очень захотела увидеть маму. Я была в Ялте.
В Ялте? Да как ты посмела? Взорвался Сергей.
Не волнуйся, пожалуйста. Я только издали увидела ее. Я даже не говорила с ней. Оправдывалась Люба, едва сдерживая рыдания.
Выслушав жену, Сергей успокоился и примирительно произнес.
Ладно, забудем это. Только впредь я прошу тебя не нарушать обещание, которое ты дала мне когда-то. Прошу об этом уже не ради себя, а ради детей. Нам надо устроить их будущее. Не хочу, чтобы они стыдились своих родителей, как это было у нас. Не хочу, чтобы они голодали или носили обноски с чужого плеча. Ты меня поняла?
Да, поняла, кивнула Люба.
Ради детей и ради тебя я согласна на все.
Ну вот и хорошо, ответил Сергей, обнимая и целуя жену. Шли годы. Дети выросли. Советский Союз, воинствующее атеистическое государство, давно развалился. Но каждый раз, когда Люба спрашивала мужа, можно ли ей съездить к матери, Сергей неизменно отвечал: «Еще не время, потерпи». Почему не время, она не знала. Ведь уже многие государственные лидеры открыто заявляли о своей вере в Бога. Впрочем, неизвестно, были ли их заявления искренними. Деньги на имя Натальи Марковны и Екатерины Андреевны посылались регулярно, и это хоть немного успокаивало совесть Любови Александровны и Сергея Петровича. Когда Вера и Володя заявили, что поедут в свадебное путешествие в Крым, и именно в Ялту, Калинниковы пробовали уговорить их изменить свое решение. И отцу, и матери не хотелось, чтобы их тайна открылась. Ведь Вера и Надя были очень похожи на Любовь Александровну. Когда же молодожены вернулись, Любовь Александровна и Сергей Петрович с внутренним волнением слушали рассказ детей об их отдыхе в Ялте. Опасения родителей подтвердились. Они были в церкви на Бирюкова, 24. Оставалось только надеяться, что там Вера не встретила своих бабушек, Наталью Марковну и Екатерину Александровну. Тогда в разговоре Вера и Володя ничего не упомянули о них, и Любовь Александровна успокоилась. Когда же на следующий день Вера пришла снова, Любовь Александровна не удержалась и спросила дочь, было ли интересно в церкви. Вера подтвердила это, а затем вдруг сказала ей: «Знаешь, мам, когда я стояла на мостике возле церкви, одна пожилая женщина подумала, что я какая-то Люба».
«Люба?»
– переспросила Любовь Александровна. В ее памяти возникла та последняя встреча с матерью и ее слова:
«Любушка, ты приехала!»
Вера же продолжала. «Та женщина спросила: Любушка, ты приехала?» Нервное напряжение Любови Александровны достигло предела, и после этих слов она потеряла сознание. С той поры не было дня, когда бы Любовь Александровна не вспомнила свою поездку в Ялту и радостный взгляд своей мамы, Натальи Марковны, который озарил ее лицо, когда она увидела свою любимую, хотя и принесшую ей столько горя дочь.
«Я опять в очередной раз принесла тебе боль. Дорогая моя мамочка, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Да и увидимся ли мы с тобой еще хотя бы однажды?
Думала Любовь Александровна, вытирая слезы. После того, как она узнала о землетрясении в Юго-Восточной Азии, Любовь Александровна все чаще и чаще вспоминала свою мать. Теперь, потеряв веру, она понимала, как трудно было Наталье Марковне после ее внезапного бегства из Ялты. Какую боль она испытывала, зная, что ее дочь ходит где-то по земле, но не имеет желания видеть свою маму или хотя бы написать ей несколько добрых слов. Не хочет пускать ее в свою жизнь. Сергей Петрович очень тяжело переживал случившееся с Верой и Володей. Теперь он часто проводил время у телевизора, просматривая сводки новостей из района бедствия или читая сообщения на эту тему. Он хотел узнать там что-нибудь такое, что даст ему уверенность, хоть когда-нибудь он снова увидит свою любимую дочь и зятя. Но все, что узнавал Сергей Петрович из средств массовой информации, отнимало у него последнюю надежду. С Тихоновыми-старшими, да и с Надей, он старался общаться как можно меньше. Он не верил в Бога и не мог понять их упование на Него, не мог принять их оптимизм и не хотел слышать ничего о том, как Господь отвечает на молитвы верующих. С той поры, как он узнал, что Вера и Володя оказались в зоне стихийного бедствия, он не имел покоя ни днем, ни ночью. Когда они с Любой поженились, и оказалось, что уже через 9 месяцев после свадьбы должен был появиться на свет их первенец, Сергей уговорил Любу сделать аборт. Прошло несколько лет. Жизнь Калинниковых наладилась, но детей так и не было. Он мечтал о сыне, хотел научить его всему, что умел сам. Но наследник не появлялся. Все усилия врачей долгие годы были безрезультатны. Когда же однажды ночью Сергей в полной безысходности и неожиданно для себя самого обратился к Богу с просьбой дать им хотя бы дочь, ровно через 9 месяцев у них с Любой родились Вера и Надя. Девочки подрастали, были красивыми и здоровыми, жизнерадостными и умными. Но Сергей так ни разу и не поблагодарил Бога за их рождение. Ту свою ночную молитву он считал слабостью и пытался вообще забыть о ней. Он был уверен, что Бог не имеет никакого отношения к рождению его детей. Дети были его радостью, а Вера заменила ему долгожданного сына. Надюша была нежной и ласковой, а Верочка – быстрой и активной, с сильной волей и твердым характером. И вот теперь Верочке, его любимице, нет с ним и, возможно, ее уже нет среди живых. Уединившись, Сергей Петрович часто сокрушался и переживал о судьбе дочери. И давно забытая злость в отношении Бога вновь напоминала о себе. Он вспомнил свои детские годы, родителей, твердо верящих в Него, Бога, и перенесших столько испытаний и страданий из-за своей веры. Да и он, Сергей, именно из-за этой их веры отрекся когда-то от них.
муки совести стали нестерпимыми, и он не знал, куда от них деться. Да и ради чего им всем Калинниковым пришлось столько страдать? Этот монстр, Советский Союз, лопнул, как мыльный пузырь. А он-то сколько горя принес родителям, чтобы строить этот нерушимый союз, развалившийся внезапно и быстро. Стоило ли столько сил тратить, чтобы делать эту партийную карьеру? Из партии он вышел уже несколько лет назад. И вспоминать-то о партийном прошлом не хочется. Он был всегда хваткий, умный и деловой. Мог бы и так обеспечить свою семью, не отрекаясь от родных и не причиняя им страдания. Отец вот уже несколько лет не ходит по земле. Мать еще жива. Да вот только как он может явиться к ней? Он же не выдержит ее взгляда, не сможет слышать ее голос без того, чтобы не вспомнить о своей вине. И все этот Бог виноват, если только он есть. Если он всесильный, почему же он допустил все это в их семье? Злоба клокотала в его сердце. Но вдруг Сергей Петрович с отчетливой ясностью увидел себя в тот момент, когда он писал отречение от родителей. Увидел, словно в кинофильме, и многие другие неприглядные случаи из своего прошлого. И вдруг понял, что в каждой из жизненных ситуаций мог выбрать другой путь, но почему-то неизменно выбирал то, что тогда казалось правильным, но о чем теперь ему было так горько и стыдно вспоминать. Он внезапно понял, что не Бог повинен в том, что так сложилась у него жизнь. Виновата в этом лишь его эгоистическая, себелюбивая натура. Злость на Бога прошла так же внезапно, как и появилась, а на смену ей вернулось отвержение Бога. Хотя теперь причина для этого была другой. Прежде он считал, что если Бог есть, то не должно быть в мире ни горя, ни страданий, ни смерти. Но сейчас решил, что, возможно, правы те, кто говорит, что зло вошло в мир после грехопадения. Уж слишком явно видна людская испорченность. И все-таки признать существование Бога он не мог и не хотел. Теперь он отвергал Творца на другом основании. Он вдруг осознал свою греховность и подумал, что Бог, если бы он был, давно стер бы его в порошок. Так много сделал он в своей жизни гадкого и подлого, что святой Бог, каким его представляли родители, ни за что не стал бы терпеть его. Взять хотя бы то, как он хладнокровно наплевал на любовь родителей, предав их в тот самый момент, когда им были нужны так его поддержка и любовь. Дела на работе Сергей Петрович уже сдал своему преемнику, и поэтому теперь мог распоряжаться временем по своему усмотрению. Он и распоряжался. Большую часть дня сидел один в своем кабинете, где были опущены плотные шторы, не дающие даже тонкому лучику света проникнуть в комнату. Сидел и задавал себе один вопрос за другим. Зачем нужна была эта карьера? Зачем все его деньги? И если Верочка теперь уже никогда не вернется к ним, если он больше никогда не услышит ее переливистый смех? Любовь Александровна, зайдя в кабинет, не сразу увидела мужа. «Не зажигай, пожалуйста, свет», — попросил он. «Лучше подними шторы». Любовь Александровна выполнила просьбу мужа и, подойдя к нему, погладила его по руке. «Сережа, милый, я понимаю, как ты переживаешь. Мне тоже нелегко. Но завтра 30-е. Ты помнишь, должен состояться банкет для сотрудников».
«Какой банкет?» — воскликнул Сергей Петрович. Он хотел как следует отчитать жену за то, что она думает о каких-то посторонних вещах. Но, увидев ее печальный взгляд и побледневшее, осунувшееся от горя лицо, произнес: «Извини, я забыл. Ты говоришь о банкете в мою честь?»
«Да, теперь он мне не нужен. Ничего не хочу, раз Вера и Володя пропали», — добавил он тихо. «Сережа, пойми, людям уже сообщили о предстоящем банкете. Тогда сделай вот что. Позвони в ресторан и, если это еще возможно, перенеси банкет на вечер 31-го. Пусть там встретят Новый год. Закажи все самое лучшее. А моему преемнику скажи, что я не могу присутствовать на банкете. Вспомнят обо мне или нет, мне теперь абсолютно безразлично». Любовь Александровна, выслушав распоряжение мужа, сказала: «Договорились. Я сейчас же позвоню». «Хорошо, что ты не пойдешь в ресторан», — добавила она. Сергей Петрович ничего не ответил жене, а лишь горько улыбнулся.
«Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый верный жребий, Его
одна дорога одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Приближалось 31 декабря. О Вере и Володе не было никаких сведений. Надя и Саша, чтобы поддержать родителей, решили пригласить их к себе. Вместе с ними встретить 2005 год. Любовь Александровна и Сергей Петрович вначале отказывались, потому что совсем не собирались встречать Новый год. Но потом они поддались уговорам Нади и к 9 часам вечера приехали к дочери и зятю. Мария Владимировна, Алексей Александрович и Иван Петрович Хлебников уже были здесь. Надя попросила родителей пройти в гостиную, где предложила им легкие закуски, фрукты и кофе со сливками. Вскоре зазвонил мобильный телефон Нади. Номер, появившийся на его дисплее, был Наде незнаком. Нажав кнопку, она услышала английскую речь. Любовь Александровна, так же, как и ее дочери, хорошо владели английским языком. Она сидела рядом с Надей, и ей было хорошо слышно, что говорили по телефону. Любовь Александровна все дни, прошедшие после катастрофы, ждала и в то же время боялась получить сообщение об участи, постигшей Веру и Володю во время стихийного бедствия. И вот теперь, когда она услышала, что с Надей говорит капитан океанского лайнера «Санта-Мария», пересекающего Индийский океан, силы оставили ее, и она потеряла сознание. В то утро, 26 декабря, когда Вера и Володя пришли на пляж, ничто вокруг не говорило о надвигающейся трагедии. Лазурные океанские волны плавно набегали на прибрежный песок, оставляя на нем жемчужную пену. Небо было голубым и ясным. Легкий ветерок ласково касался крон деревьев, покачивал яркие тропические цветы и смешивал их аромат с соленым запахом океана. Когда Вера, услышав крик мужа, взглянула вдаль, ее охватил ужас. Прямо на них с огромной скоростью неслась водяная гора. До того мгновения, как волна накрыла ее, прошло всего несколько секунд. Но за это короткое время перед Верой прошли многие эпизоды ее жизни, начиная с самого раннего детства. Она видела себя в различных жизненных ситуациях. И не всегда то, что появлялось в ее памяти, Вере было приятно видеть. Но вот в ее сознании возникла Ялта, поход в Крымский Большой каньон, Айпетринская Яйла. Вспомнила Вера и то, как они с Володей чуть было не замерзли тогда. Увидела дом молитвы в Ялте. Потом кафе, где они были вместе с Николаем, Мариной и их маленькой дочкой. А затем неожиданно услышала слова, которые сказал им при прощании Николай. «Дорогие Вера и Володя, если когда-нибудь у вас будет тяжело на душе или вдруг возникнет ситуация, когда вашей жизни будет угрожать опасность, обратитесь к Иисусу Христу, и Он обязательно откликнется. Пожалуйста, помните это!» Как это происходит, что в критический момент человек может за несколько секунд увидеть всю свою жизнь, Вера не знала, но поняла. Ей и Володе угрожает смертельная опасность. И тогда она прошептала: «Господи! Иисус, пожалуйста, спаси и помилуй нас!»
С Сегодня прозвучала 15-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!